Тропинка к желанным высотам. Глава 14. Место помазания. Но следующее, что предложил робости добрый пастырь, было прекрасным. Прошло совсем немного времени после их разговора, и тропинка привела их к подножию отвесной скалы. Скала была намного выше горы Сокрушения и выглядела как неприступная стена. Приблизившись к концу тропинки, путницы обрадовались, увидев, что возле избушки их поджидал добрый пастырь. Со скалы спускался крепкий канат, закрепленный где-то вверху. К концу каната были прикреплены кресла, в которых свободно могли уместиться два человека. Кресла поднимались по канату, и путникам не было необходимости прилагать какие-либо старания. Взглянув на хрупкие на вид кресла, покачивающиеся высоко над головой, робость почувствовала головокружение, и ее охватила внезапная паника. Она была уверена, что ни за что на свете не сядет добровольно в этот вид транспорта, чтобы взлететь над этой ужасной пропастью. Ведь там нет ничего, кроме подножки, ничего, чтобы защищало ее от внезапного порыва ветра. Она могла просто выпасть из него, но это чувство прошло так же быстро, как и пришло, потому что рядом стоял добрый пастырь. «Пойдем, робость, мы сядем в первое кресло вместе, а в другое сядут скорбь и страдания. Все, что от тебя требуется, это довериться креслу, и оно доставит тебя к тому месту, куда я хотел повести тебя. Тебе не придется преодолевать никаких трудностей на этом пути». Робость подошла к одному из кресел и села в него. Рядом с ней сел добрый пастырь. Обе подруги заняли следующее кресло. Через минуту они спокойно поднимались к желанным высотам, которые, казалось, на недосягаемой высоте. От робости ничего не требовалось, просто спокойно сидеть, отдыхать и обозревать неповторимые картины природы. Несмотря на то, что кресла слегка раскачивались, головокружения никто не испытывал. Они поднимались все выше и выше, пока долина не превратилась в маленький зеленый ковер, а над ними возвышались белоснежные вершины царства любви. Скоро они были уже выше того места, с которого спускались, а кресла все продолжали подниматься ввысь. Наконец, они остановились и оказались в необыкновенно прекрасном месте. Это еще не было царство любви, а только лишь пограничная зона. Вокруг были зеленые луга, усыпанные чудесными цветами, небольшие ручейки журчали, плескались и брызгали на склонившиеся к самой воде цветочки львиного зева, лютиков и первоцвета. Фиалки и розовые примулы покрывали землю. Кусты азалии были покрыты гроздями нежно-розовых цветов. Маки сияли на чистых лучах горного солнца, а простые васильки казались синее самого неба и похожи были на драгоценности на царской одежде. Белоснежные вершины гор уходили в безоблачное небо. Солнце светило так ярко, что цветы, казалось, рвались наружу и, раскрыв свои чашечки, старались отразить славу его лучей. Колокольчики, тихо покачиваясь, наполняли воздух тихим серебряным звуком. Повсюду раздавались чудесные звуки птичьего пения, но на фоне всего этого выделялся один звук, который был гораздо громче всех мелодий и, казалось, слышен был повсюду. Это был звук воды, падающей с огромной скалы, возвышавшейся над ними. Вода туда собиралась от таяния снега на желанных высотах. Все было невыразимо красиво и величественно, так что ни робость, ни ее подруги не могли произнести ни слова. Они стояли, восхищенно глядя вокруг и глубоко вдыхая чистый горный воздух, наполненный ароматами разнотравья. Оборачиваясь туда и сюда, они склонялись при каждом следующем шаге, нежно прикасаясь к драгоценному цветочку или окуная пальцы в чистый прозрачный ручей. Временами они останавливались, восхищаясь окружающей красотой, и невольный смех вырывался из их груди. Добрый пастырь вел их к водопаду через луг, где мягкая шелковистая трава высотой была почти по пояс. Подойдя к скале, они оказались в прохладной тени. Иногда брызги водопада долетали до них, покрывая их лица мелкими брызгами. Добрый пастырь предложил им посмотреть вверх. И вот у подножия высокой скалы стояла маленькая робость и смотрела вверх на огромный, нескончаемый поток, падающий с желанных высот. Робость подумала, что никогда в жизни она не встречала ничего более величественного. С высокой каменной скалы бежала вода и, разбиваясь на мелкие брызги, приводила ее в трепет. В том месте, куда падала вода, звук был просто оглушительным, но, казалось, он был наполнен особым смыслом, величественным и прекрасным, даже невыразимым. Прислушиваясь, робость стала различать чудесную гармоничную музыку огромного оркестра. Это был оригинал той самой мелодии, которую исполняли маленькие ручейки, пробегая по долине унижения. Здесь слились тысячи и десятки тысяч голосов, но в более величественной гармонии, чем она слышала в долине унижения. Однако это была та же самая песня. «Ниже, ниже, повторяю и водою наполняю все, что встречу на пути. Эту песню повторяют говорливые ручьи». «Робость!» — прозвучал голос доброго пастыря над самым ухом девочки.
«Что ты думаешь о падении этого огромного потока, о его полной самоотдаче?»
Девочку объял легкий трепет, но она ответила: «Я думаю, что он прекраснее и ужаснее всего, что мне пришлось видеть».
«Почему же это ужаснее?» – спросил он.
«Это бросок, который он должен сделать, страшная высота, с которой он должен броситься вниз, в самую глубину, для того, чтобы разбиться на камнях. Я едва могу смотреть на это».
«Посмотри внимательнее», – предложил он. «Проследи только лишь за одной частичкой воды с момента, как она срывается с обрыва и до самого конца».
Робость последовала его совету и воскликнула от удивления. «Бросаясь с края обрыва, вода, словно крылатое существо, живое и полное радости, предается неописуемому восторгу самоотдачи. Она словно видит множество ангелов, поднимающих ее на крыльях радуги, и поет песню».
«Похоже, что для воды это самая прекрасная мелодия жизни, когда она дает, отвергнув себя, низвергаясь, предаваясь неописуемому радостному восторгу». «Да», – произнес добрый пастырь, и в голосе его слышалась нотка радости и благодарности. «Я рад, что ты заметила эту робость. Это водопад любви, текущий с желанных высот из самого царства. Ты с ним опять встретишься. Скажи мне, заканчивается ли радость воды, когда она разбивается внизу о камни?»
Робость снова посмотрела в то место, куда он показывал. Чем ниже падала вода, тем, казалось, легче она становилась. Ее словно на крыльях поднимали опять. Достигнув камней, вода образовывала могучий, неудержимый поток, который с триумфом убегал через камни. Смеясь и наслаждаясь бурной жизнью, вода неслась все ниже и ниже. Пробегая через луга, она стремилась к следующим преградам и к следующим славным возможностям самоотдачи. Оттуда она опять устремлялась вниз в долины. Разбившись о камни, поток теперь встречал каждую следующую преграду на своем пути как предмет, который нужно обойти. Очередное препятствие называлось чудесной возможностью найти новый путь.
Поток мог пройти над преградой или обойти ее. Кругом слышались звуки воды. Они походили на смех, радостные возгласы хвалы и восторга.
«На первый взгляд, падение воды на самом деле выглядит ужасным», — сказал добрый пастырь. «Но так как ты уже заметила, вода не испытывает в этом ужаса. Она ни на мгновение не останавливается в нерешительности, не сжимается от страха. Она переживает только невыразимую радость, переполненную славой, потому что стремление ее естественное, ее жизнь – самоотдача. Вода обладает одним стремлением – бежать вниз и вниз, отдать себя полностью, не оставляя никакого запаса, не удерживая ничего. Подчиняясь этому прекрасному влечению, она становится неуязвимой. Испытания, которые встречаются на пути воды, кажутся ужасными, но для нее они совершенно безвредны. Напротив, они доставляют ей радость победы».
Добрый пастырь повел подруг на солнечные полянки. Здесь они должны были несколько дней отдохнуть и приготовиться к последней части своего путешествия. Услышав слова «к последней части путешествия», робость не знала, как выразить свой восторг. Кроме того, добрый пастырь оставался с ними и никуда не уходил. Он не отлучался ни на час, но ходил с ними и разговаривал. Он много рассказывал им о царстве, в которое они направлялись. Казалось, что благодать изливалась из его уст, и сладкий аромат наполнял окружающую среду, куда бы он ни шел. Благодарная робость готова была оставаться на том месте до конца своей жизни. Она бы не думала о восхождении на желанные высоты, если бы не ее изуродованные ноги, не безобразное лицо и не наполненное страхом сердечко. Однако и здесь, на подступе к желанным высотам, не всегда сияло солнце. Были дни, когда все застилал туман, и глубокие густые облака полностью скрывали сверкающие вершины. Если бы робость никогда их не видела, то поверить бы в их существование в такие дни было просто невозможно. Вершины были вокруг и совсем близко. Они также сверкали под лучами яркого солнца, купаясь в синеве голубого неба. Время от времени туман редел и был похож на порванную вуаль, а в появившихся окнах можно было видеть ослепительную белизну снежных вершин. В поредевших облаках вершина как будто говорила: «Не бойся, мы здесь, даже если ты не в состоянии видеть нас». Облака снова соединялись, окошко закрывалось, и опять ничего не было видно. В один из таких дней добрый пастырь сказал робости:
«Когда ты будешь продолжать свое путешествие, то вокруг часто будет туман и облака. Возможно, тебе покажется, что все, что ты видела здесь, у желанных высот, был просто сон или воображение больного ума. Но помни, ты на самом деле видела все это, и мгла, которая закрывает и поглощает все, иллюзия. Доверься без всякого колебания тому, что ты видела. Ведь даже если путь к желанным высотам покажется тебе непонятным, и ты будешь сомневаться, на правильном ли ты пути, помни обещание. Позади себя ты услышишь слова: «Вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо или налево». Всегда следуй по пути послушания, пока я не вмешаюсь. Иди, даже если тебе покажется, что я ни за что не повел бы тебя этим путем. Помни, робость, что все, что ты видела, прежде чем туман скрыл это от твоих глаз, никогда не сомневайся, что желанные высоты существуют. Они возвышаются над тобой, и что бы ни случилось, я доведу тебя до них, как обещал».
Когда добрый пастырь замолчал, и в облаке снова образовалась прореха, и снова робость увидела прекрасную снежную вершину, сверкающую в лучах яркого солнца. Прежде чем облака соединились, робость нагнулась и сорвала несколько полевых цветов, растущих у ее ног. Эти цветы растут у подножия желанных высот», – подумала она. «И несмотря на то, что вершины снова скрываются за облаками, цветы будут напоминать мне, что они остаются там». В последний день пребывания их на этом месте добрый пастырь взял робость и поднял ее на одну из вершин желанных высот в самое царство любви. Это была самая высокая вершина, и похожа она была на белый престол, а вокруг было множество вершин пониже. Здесь, на вершине горы, он преобразился перед ней, и она узнала его. Узнала мгновенно, потому что он постоянно предчувствовал, что это был сам царь любви. И это было его царство любви. Одет он был в белые одежды ослепительной белизны и чистоты. А сверху была накинута одежда, состоящая из фиолетового, голубого и красного цветов, украшенная золотом и драгоценными камнями. На голове его была одета царская корона. Но когда робость склонилась на колени и поклонилась ему, на нее смотрело лицо доброго пастыря, которое она так хорошо знала и любила, за кем она последовала с самого низкого места и до этой вершины. Его глаза смотрели на нее с такой же нежностью и любовью, но еще в них отражалась сила и власть. Протянув руку, он поднял ее и повел на место, откуда она могла видеть все вокруг. Стоя там, рядом с любимым добрым пастырем, робость была настолько счастлива, что едва сознавала все происходящее. Далеко-далеко внизу были долины, пустыня и огромное море. Ей даже казалось, что она узнала долину унижения, где она жила очень давно и где впервые познакомилась с добрым пастырем. Но это было так давно, словно это была совершенно другая жизнь. Вокруг нее со всех сторон были снежные вершины желанных высот. Она могла видеть, что горы эти были необыкновенно прекрасными. Подножия их были покрыты лесами, затем шли альпийские луга и белоснежные вершины. Куда бы она ни посмотрела, везде она видела склоны, покрытые необыкновенными цветами. Солнышко, касаясь их полупрозрачных лепестков, превращало их в непередаваемую прелесть. В сердцевине каждого цветочка была золотая корона. Эти белоснежные творения наполняли воздух желанных высот приятным тонким ароматом, который робость никогда еще не вдыхала. Все чашечки цветов были повернуты к долинам, словно наблюдая за миром, за всем, что происходило там внизу. Их было бесчисленное множество, и робость невольно сравнила их с великим облаком свидетелей. Куда бы царь ни шел со своей спутницей, эти белоснежные цветы склонялись у их ног и поднимались опять. Жизнерадостные, без пятна и порока, они издавали аромат сильнее и приятнее, чем до этого. На самом пике стоял жертвенник из чистого золота. Он так сильно блестел на солнце, что робость не в состоянии была на него смотреть и должна была опустить глаза. Ей показалось, что на нем горит огонь. Дым, наполненный чудесным ароматом, поднимался от него. Царь предложил ей склониться на колени. Щипцами взял он с жертвенника горящий уголь, прикоснулся к ее губам и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Робости показалось, что прекраснее и в то же время ужасное пламя огня прошло через нее. Девочка потеряла сознание и больше ничего не помнила. Когда она пришла в себя, то увидела, что добрый пастырь несет ее на руках, и она находится у подножия гор. Ни короны, ни царской одежды на нее больше не было. Но в лице осталось то же выражение, выражение власти и силы. Над ними возвышались горные вершины, а внизу все было покрыто непроглядным туманом. Когда добрый пастырь увидел, что она уже вполне пришла в себя, он взял ее за руку и повел вниз в белый туман. Они прошли через небольшой лесок. Деревья были едва различимы, и кроме звука капель, падающих на землю, ничего не было слышно. Неожиданно запела птичка. Ее не было видно. Чудесные трели раздавались снова и снова. Птичка повторяла какую-то фразу, заканчивающуюся звуками, похожими на смех. Робости казалось, что она знает эту песенку. «Он одержал победу! Ура! Он одержал победу! Ура!» Лес оглашался звуками ликования. Путники остановились, чтобы послушать. С деревьев продолжала капать вода.
«Робость», — сказал добрый пастырь, — «ты видела частичку царства, в которое я приведу тебя? Завтра ты со своими проводницами начнешь последнюю часть своего путешествия».
Затем с особой нежностью он произнес:
«Ты немного имеешь силы и сохранила слово мое, и не отреклась от имени моего. Вот я сделаю то, что враги придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. Все гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. Я напишу на нем имя Бога моего и имя мое новое».
В этот момент робость задала вопрос, который никогда раньше не решилась бы задать. Он все и держал ее за руку. «Мой господин, могу ли я задать тебе один вопрос? Скоро ли придет то время, когда ты выполнишь обещание, данное мне?» Ответ его был радостным и с особой нежностью.
«Да, уже осталось немного времени. Скоро ты будешь счастлива. Если ты пойдешь по пути, который перед тобой, то скоро получишь обещанное. Я исполню желание сердца твоего, робость. Еще совсем немного».
Итак, они стояли в лесу, окутанном туманом. Робость, объятая трепетом, не в силах была вымолвить ни слова. В глубоком благоговении она не могла дать себе отчета, видит ли она видение или это происходит с ней на самом деле. Если бы она посмотрела в этот момент на доброго пастыря, то увидела бы выражение, которое ей было совершенно непонятно. Но она была поглощена своим счастьем. В вышине, над плачущими деревьями, птичка продолжала распевать свою необыкновенную песенку. «Он одержал победу!» И затем, словно радуясь и торжествуя, она повторила: «Ура! Ура! Ура!» Немного позже они были уже на лужайке, где их поджидали скорбь и страдания. Время было продолжать путешествие. Когда добрый пастырь благословил их и повернулся, чтобы уйти, скорбь и страдания вдруг склонились перед ним на колени и тихо спросили: «Господин, что это за место, где мы находились и отдыхали эти последние дни?»
«Это место, куда я привожу своих возлюбленных, чтобы они были помазаны и приготовлены к погребению», — тихо ответил он.
Робость не услышала этих слов, потому что ушла немного вперед, повторяя снова и снова: «Скоро ты будешь счастлива, если пойдешь по пути, который перед тобою, то скоро получишь обещанное. Я исполню желание сердца твоего».